Глава 28. Последние похождения коровьего и бегемота.
Были ли эти силуэты, или они только померещились пораженным страхом жильцам злосчастного дома на Садовой, конечно, с точностью сказать нельзя. Если они были, куда они непосредственно отправились, также не знает никто. Где они разделились, мы также не можем сказать, но мы знаем, что примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой у зеркальных дверей Тарксина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот.
С котами нельзя.
Я извиняюсь, с котами вы говорите? А где же вы видите кота?
Швейцар выпучил глаза, и было отчего. Никакого кота у ног гражданина уже не оказалось, а из-за плеча его вместо этого уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка имелся примус.
У нас только на валюту.
Дорогой мой, а откуда ж вам известно, что у меня ее нет? Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж. Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун аль-Рашида. Но в данном случае, откидывая эту историю временно в сторону, я хочу сказать вам, что я нажалуюсь на вас заведующему и порасскажу ему о вас таких вещей, что не пришлось бы вам покинуть ваш пост между сверкающими зеркальными дверями.
У меня, может быть, полный примус валюты.
С ненавистью и сомнением, глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые коровьев и бегемот очутились в магазине.
Прекрасный магазин!
Очень хороший магазин.
Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего, хотя хвалить магазин у того были все основания. Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились меткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью. И несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой потрепанной туфле, а левую в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Но минуя все эти прелести, коровьев и бегемот направились прямо к стыку гастрономического и кондитерского отделений. Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках, в новенькой шляпе, неизмятый и без подтеков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых рыжих перчатках, стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал сиреневого клиента. Острейшим ножом, очень похожим на нож, украденный Левием Матвеем, он снимал с жирной, плачущей розовой лососины ее похожую на змеиную с серебристым отливом шкуру.
И это отделение великолепно! И иностранец симпатичный.
Нет, Фагот, нет. Ты, дружочек, ошибаешься. В лице сиреневого джентльмена чего-то не хватает, по-моему.
Сиреневая спина вздрогнула, но, вероятно, случайно, ибо не мог же иностранец понять то, что говорили по-русски Коровьев и его спутник.
Хороший?
Мировая.
Хороший люблю. Плохой нет.
Как же?
Наши знакомые отошли от иностранца с его лососиной к краю кондитерского прилавка.
Жарко сегодня. Почем мандарины?
30 копеек кило.
Все кусается. Кушай, бегемот.
Толстяк взял свой примус под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и тут же со шкурой, сожравший его, принялся за второй.
Вы с ума сошли? Чек давайте, чек!
Душенька, милочка, красавица, не привалю тебе сегодня. Ну что ты поделаешь? Но клянусь вам, в следующий же раз... И уж никак не позже понедельника отдадим все чистоганам. Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар.
Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой. Продавцы за рыбным прилавком как окаменели, со своими ножами в руках.
Полотич! Полотич!
Бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью «Сельдь керченская отборная». Вытащил парочку селедок и проглотил их, выплюнув хвосты.
Что же ты делаешь, гад?
Павел Иосифович уже спешил к месту действия. Увидев во рту у бегемота хвост третьей селедки, он вмиг оценил положение, махнул вдаль рукой, скомандовав
«Вести!»
На угол Смоленского из зеркальных дверей вылетел швейцар и залился зловещим свистом.
«Граждане, что ж это делается? Позвольте вас об этом спросить. Бедный человек целый день подчиняет примуса. Он проголодался. Откуда же ему взять валюту?»
«Ты это брось!»
«Откуда? Задаю я всем вопрос. Он истомлен голодом и жаждой. Ему жарко. Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину 3 копейки. И вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела. А ему... можно, а?»
И тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога.
«Кто он такой, а? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы без него, что ли? Приглашали мы его, что ли? Конечно, он, видите ли, в парадном сиреневом костюме. От лососины весь распух. Он весь набит валютой. А нашему-то, горько мне, горько!»
Все это глупейшее, бестактное и, вероятно, политически вредная вещь заставила гневно содрогаться Павла Иосифовича. Но, как-то ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызвала сочувствие. А когда бегемот, приложив грязный, продранный рукав к глазу, воскликнул трагически:
«Спасибо, верный друг, заступился за пострадавшего!»
Произошло чудо. Приличнейший, тихий старичок, одетый бедно, но чистенько, старичок, покупавший 3 миндальных пирожных в кондитерском отделении, вдруг преобразился. Глаза его сверкнули боевым огнем. Он побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол.
«Правда!»
Выхватил поднос, сбросив с него остатки погубленной бегемотом шоколадной эйфелевой башни, взмахнул им. Левой рукой сорвал с иностранца шляпу, а правый с размаху ударил под носом плашмя иностранца по плешивой голове. Толстяк белее повалился навзничь и сел в катку с керченской сельдью, выбив из нее фонтан селедочного рассола. Тут же стряслось второе чудо. Сиреневый, провалившись в катку, на чистом русском языке, без признаков какого-либо акцента, вскричал:
«Убивают! Милицию!»
Очевидно, вследствие потрясения, внезапно овладев до тех пор неизвестным ему языком. Тогда в толпах взволнованных покупателей замелькали, приближаясь, 2 милицейских шлема. Но коварный бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул сам собой. Пламя ударило кверху и побежало вдоль прилавка, пожирая красивые бумажные ленты на корзинах с фруктами. Продавщицы с визгом кинулись бежать из-за прилавка, и лишь только они выскочили из-за него, вспыхнули полотняные шторы на окнах, и на полу загорелся бензин. Публика, сразу подняв отчаянный крик, шарахнулась из кондитерского назад, смяв более ненужного Павла Иосифовича, а из-за рыбного гуськом со своими отточенными ножами рысью побежали к дверям черного хода продавцы. Сиреневый гражданин, выдравшись из катки, весь в селедочной жиже, перевалился через сюмбу на прилавке и последовал за ними. Зазвенели и посыпали стекла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми, и оба негодяя, и Коровьев, и обжора бегемот, куда-то девались, а куда нельзя было понять. Потом уж очевидцы, присутствующие при начале пожара в Тарксине на Смоленском, рассказывали, что будто бы оба хулигана взлетели вверх под потолок, и там будто бы лопнули оба, как воздушные детские шары. Это, конечно, сомнительно, чтобы дело было именно так, но чего не знаем, того не знаем. Но знаем, что ровно через минуту после происшествия на Смоленском и бегемоты Коровьев уже оказались на тротуаре бульвара, как раз у дома грибоедовской тетки.
Ба, да ведь это писательский дом. Знаешь, бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов.
Гананасы в оранжерею.
Совершенно верно. И сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор Дон Кихота. Или Фауста. Или, черт меня побери, мертвых душ. А?
Страшно подумать.
Да. Удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своей кровлей несколько тысяч подвижников, решивших отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, Полигимне и Италии. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике ревизора? Или на самый худой конец Евгения Онегина?
Не очень просто.
Да. Но! Но! Говорю я и повторяю это. Но! Если на эти нежные тепличные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корни, если они не загниют, а это бывает с ананасами. Ой-ой-ой, как бывает.
Кстати, что это они делают там на веранде?
Обедают. Добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень недурной и недорогой ресторан. А я, между тем, как и всякий турист, перед дальнейшим путешествием испытываю желание закусить и выпить большую ледяную кружку пива.
И я тоже!
И оба негодяя зашагали по асфальтовой дорожке под липами прямо к веранде не чуявшего беды ресторана. Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и белом же беречке с хвостиком сидела на венском стуле у входа на веранду с угла, там, где в зелени трильяжа было устроено входное отверстие. Перед нею на простом кухонном столе лежала толстая конторского типа книга, в которую гражданка неизвестно для каких причин записывала входящих в ресторан. Это именно гражданкой и были остановлены Коровьев и Бегемот.
Ваши удостоверения.
Приношу вам 1000 извинений. Какие удостоверения?
Вы писатели?
Безусловно.
Тогда еще раз повторяю, ваши удостоверения.
Прелесть моя.
Я не прелесть.
Ой, как это жалко.
Ну что ж, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели ж нужно спрашивать у него удостоверение?
Да возьмите вы любых 5 страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем.
Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было.
Ага.
Как ты думаешь?
Пари держу, что не было.
Вы не Достоевский.
Ну, почем знать.
Достоевский умер.
Протестуем. Достоевский бессмертен.
Ваши удостоверения, граждане.
Помилуйте, это в конце концов смешно.
Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет.
Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове?
Да.
Или в этой голове?
Да.
И он указал на голову бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее.
Пропустите, граждане.
Коровьев и бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя в сером костюме, в летней без галстуха белой рубашке, воротник которой широко лежал на воротнике пиджака и с газетой под мышкой. Писатель приветливо кивнул гражданке, на ходу поставил в подставленной ему книге какую-то закорючку и проследовал на веранду.
Увы, не нам. Не нам, а ему достанется эта ледяная кружка пива, о которой мы, бедные скитальцы,
да,
так мечтали, да, с тобой.
Положение наше печальное и затруднительное, и я не знаю, как быть.
Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую голову, поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть.
Пропустите, Софья Павловна.
В зелени трильяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флебустьера. Он приветливо глядел на 2 сомнительных оборванцев, даже более того, делал им пригласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был вещью серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал, и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева:
«Как ваша фамилия?»
«Панаев».
Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на бегемота.
«Скобичевской».
Софья Павловна записала и это и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии Панаев написал «Скобичевский», а бегемот против Скобичевского написал «Панаев». Арчибальд Арчибальдович, совершенно поражая Софью Павловну, обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, возле которого весело играло солнце в одном из прорезов трильяжной зелени. Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге. Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьева сесть, мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол.
«Я буду почивать. Балычок имею особенный. У архитекторского съезда оторвал».
«Вы...
Дайте нам вообще
закусочку». «Понимаю».
Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты оставили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот. Другой подлетел, звеня зеленым стеклом, и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под пентом.
«Филетчиком и зрябчиком могу угостить».
Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложение командира брига и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко. Обедающий за соседним столиком билетрист Петраков Суховей с супругой, доедающий свиной скалов, со свойственной всем писателям наблюдательностью, заметил ухаживание Арчибальда Арчибальдовича и очень и очень удивлялся. А супруга его, очень почтенная дама, просто даже приревновала пирата Коровьеву, даже ложечкой постучала. «И что же это, дескать, нас задерживают? Пора и мороженое подавать. В чем дело?» Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдович направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих гостей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович! А уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе в варьете, и о многих других происшествиях этих дней. Слышал, но в противоположность другим, мимо ушей не пропустил ни слова «клетчатый», ни слова «кот». Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители, а догадавшись, натурально ссориться с ними не стал. А вот Софья Павловна хороша, ведь это надо же выдумать, преграждать этим двум путь на веранду. А впрочем, что с нее спрашивать? Надменно тыча ложечкой в раскисающее сливочное мороженое, Петракова недовольными глазами глядела, как столик перед двумя одетыми какими-то шутами гороховыми как бы по волшебству обрастает яствами. До блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой. Миг, и появилась на специально пододвинутом отдельном столике запотевшая серебряная ведерко. Лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей.
«Извините на минутку, лично пригляжу за филейчиком».
Он отлетел от столика и скрылся во внутреннем ходе ресторана. Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными. Шеф отправился вовсе не в кухню наблюдать за филейчиками, а в кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынул из ларя со льдом, осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревочкой и отложил в сторону. Затем в соседней комнате проверил, на месте ли его летнее пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после этого проследовал в кухню, где повар старательно разделывал обещанные гостям пиратам филейчики. Нужно сказать, что странного или загадочного во всех действиях Арчибальда Арчибальдовича вовсе не было. и странными такие действия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знание последних событий, а главным образом феноменальное чутье Арчибальда Арчибальдовича, подсказывали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутье, никогда не обманывающее бывшего флебустьера, не подвело его и на сей раз. В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрасной, холодной, московской двойной очистки водки, появился на веранде потный и взволнованный хроникер Боба Кандалупский, известный в Москве своим поразительным всеведением, и сейчас же подсел к Петраковым.
Клянусь вам честью, на Садовой, не берут пули, бензин, пожар, пули.
Вот этих бавурнов, которые распространяют гадкие слухи, вот бы их следовало разъяснить. Но ничего, так и будет, их приведут в порядок. Какие вредные враки.
Какие же враки, Антонина Порфирьевна? Говорю вам, пули не берут, а теперь пожар, они по воздуху.
Из внутреннего хода ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями талиями, в крагах и с револьверами в руках.
Не с места!
И тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, а за ними схватило штору. И тут огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбами пошел внутрь теткиного дома. Через несколько секунд по асфальтовым дорожкам, ведущим к чугунной решетке бульвара, откуда в среду вечером пришел непонятый никем первый вестник несчастья Иванушка, теперь бежали недообедавшие писатели, официанты Софья Павловна, Боба, Петраков. Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шелковой подкладке с двумя балыковыми бревнами под мышкой.